Дополнение к запискам Дашковой. Рассказ издательницы их и письма сестры ее, мисс Уильмот. Первое. Лорду Гленберви. Мой любезный лорд Гленберви, я долго думала, как начать мне историю, которую вы требуете от меня. Я несколько раз готова была бросить перо, и если б не было стыдно, я отказалась бы от этой очень скучной работы. Но я дала обещание, и вы были так добры, что сами помогли мне в этом деле. Итак, примите мой рассказ. Чтобы объяснить его лучше, я должна коснуться своего семейства, которое имело влияние на мой характер и которого чистая и рыцарски честная жизнь могла бы представить содержание для нескольких томов, если б я стала подробно описывать ее. Смерть моего милого брата в 1802 году была первым тяжелым опытом на пути моей жизни. Она оставила глубокое впечатление на моей душе. Она, так сказать, прекратила на время пульс моего существования. Я сделалась совершенно равнодушна ко всем интересам окружающего мира и как будто похоронила все свои желания в его могиле. Единственное чувство одушевляло меня, чувство скорби при взгляде на любезного отца, одетого в глубокий траур по своем сыне и боровшегося с сильным горем, которого он никогда не забыл. Он сокрушался о юноше, честном и прекрасном, рано выступившем на блистательную карьеру. В 19 лет от роду он был назначен командиром военной шлюпки. Шлюпка стояла в Вест-Индии, где он принял начальство над ней, и там же пал жертвой желтой лихорадки, свирепствовавшей в то время в Ямайке. Трудно выразить всю тяжесть впечатления, произведенного на моего отца этим несчастьем. Печальное известие поразило его врасплох. В то время, когда он был полон самых отрадных надежд и мечтаний, столь свойственных отцу, пламенно любившему своего сына, в то время, когда он утешал мать, горевавшую о своем отсутствующем Чарльзе, когда каждый шорох зимней непогоды пробуждал в нем чуткое беспокойство, усиливал биение сердца, когда каждое письмо из Индии было торжественным днем в нашем кругу, и вдруг является громовая весть о его смерти. Теперь все смолкло. Казалось, все чувства души его замерли, и только сдавленные вздохи или невольно катившиеся слезы напоминали о его глубоко безутешном состоянии. Я разделяла страдания своего отца, но далеко не в той мере, как он. Я искала утешения, желая развлечь себя и своего родителя новыми предметами жизни. Чтобы броситься в мир деятельности, я решилась путешествовать. Увлекательные письма моей сестры, которая в это время была во Франции, еще более воспламенили мое желание посетить чужие краи, которые, впрочем, всегда было любимой моей мечтой. Стечение обстоятельств довершило мой план. Княгиня Дашкова, находясь в Ирландии, познакомилась со многими из моих родственников и потом часто в моем присутствии была предметом разговоров их с мистрис Гамильтон. Гамильтон была близкой родственницей моего отца, которую он с юности привык уважать и ценить. Будучи дитей, я с любопытством прислушивалась к ее разнообразным анекдотам о княгине, которую они любили с энтузиазмом и в некоторой степени сообщила ею моему молодому и горячему воображению. Я желала видеть эту необыкновенную женщину, о характере которой образовалось во мне самое фантастическое понятие. Но эти чудесные рассказы мало-помалу были забыты, когда Гамильтон напомнила мне о своем друге. Она подала мысль посетить княгиню, если только согласятся мои родители, и провести с ней год или два в ее подмосковном имении, уверив, что мое посещение осчастливит Дашкову и что я буду принята ею как дочь матерью. Эта мысль, так кстати поданная мне, разбудила меня от апатической тоски. я написала Гамильтон, нежно любивший меня, что мое путешествие может быть полезно отцу. Оно займет его новыми думами, освежит его чувства. Она поняла меня и ревностно взялась за дело. Когда отец услышал о моем намерении, он решительно отказал мне, и я, конечно, рассталась бы со своей мечтой, если б Гамильтон не вмешалась в дело и не подкрепила меня своим влиянием. Она убедила моего отца отпустить меня, который с своей стороны боялся поступить несправедливо относительно дочери, разрушив один из самых восторженных ее планов. Когда позволение было дано, я видела ясно, что он удивляется моей решимости. Между тем из России пришло письмо. Княгиня, знавшая моего отца, писала ему о своем пламенном желании прижать меня к своему сердцу. Таким образом, весной 1803 года я оставила дом. Эту сцену я пройду молчанием. Путешествие от Корка, места моего рождения, до Дублина не представляло ничего интересного. Здесь я провела несколько недель с Гамильтон, потом переплыла канал и прибыла в Лондон, где встретила самый дружеский и обязательный прием в семействе нашего родственника, мистера Джона Уильмот. Знакомство с графом Воронцовым и его дочерью доставило мне рекомендательные письма к их петербургским друзьям. Мистер Уильмот приготовил мне все для путешествия, поручив меня одной женщине, которой родственники жили в Петербурге. В первых числах июня, полная надежд и счастливых предчувствий, я покинула Англию в Гревзенде. С этой минуты, как ни жалко было расставаться с родиной и друзьями, но я жила более отрадной мечтой путешествия, чем воспоминаниями. В Ярмуте мы простояли на якоре 2 недели по случаю амбарго, наложенного на корабль. Наконец мы поплыли значительным флотом, новость моего положения и взгляд на грозное величие океана ужасом охватили мое воображение. В хорошую погоду в продолжении 3-недельного плавания я постоянно находилась на палубе. Путешествие наше вообще было благоприятно. Оно было однообразно, за исключением высадки на 3 или 4 часа на берегу в Эльзенере, где мы видели Кромбергский замок и сады Гамлета, чрезвычайно замечательные предметы. По приезде в Петербург мы пристали у берегов великолепной Невы по сю сторону понтонного моста, прождав несколько часов позволения войти в самую пристань. Я не хотела сойти с корабля без той леди, которая ехала со мной. Дожидалась до вечера. Перед нами, между прочим, рисовалась самая пестрая картина на мосту. Был блестящий июльский день. Люди всех наций, различных костюмов мелькали перед нашими глазами, не воображая, какое драматическое действие они производили на нас, иностранок. Посланники различных дворов драпировались царской пышностью, меж тем, как соотечественники их низших рядов выражали взорами и манерами различия своих национальностей. Около палаток, где продавались фрукты и игрушки, толпились самые противоположные существа. Христиане и жиды, англичане и французы, шведы и русские с длинными бородами и бритыми подбородками, женщины, одетые по моде прошлого и настоящего века, наездники, барыни и служанки, турки, армяне, казаки, калмыки, музыканты и паяцы составляли фантасмагорические группы, проходившие друг за другом в самом живописном разнообразии. Все это обыкновенно потешало меня. Вечером я послала известить Полянскую, племянницу Дашковой, ожидавшую моего приезда, и доктора Роджерсона, с которым Гамильтон была коротко знакома. Он пришел взять меня с корабля и проводил в дом Полянской. Едва я ступила на берег, как корабль отплыл, разделив меня со всеми друзьями и естественными покровителями на земле. я осталась одна на чужом берегу. Контраст между открытым задушевным приветствием и вежливым объятием, смешанным с любопытством иностранцев, охладил меня. Несколько минут я пробыла в полусонном состоянии, и когда Роджерсон ушел, вокруг меня не было даже ни одного родного звука, чтобы рассеять грезы. К счастью, пакет писем из Англии разбудил меня. Слезы освежили мою голову, и я оправилась. Теперь мне надо было действовать самой, и я не могла оставаться равнодушной к доброте и гостеприимству моей новой знакомой, женщины молодой, хорошенькой и ласковой. Мы скоро сделались друзьями. Она представила меня своей матери, сестрам и некоторым родственникам княгини. Я провела бы здесь время более приятно, если бы не осаждали меня на каждом шагу сплетнями, оскорбительными для той, которую я считала своей матерью. Дашкова была представлена мне личностью жестокою и мстительною, необузданную по характеру и способную разрушить счастье каждого, кто сближался с ней. Мне говорили, что она живет в замке, удаленном от всякого живого общества, среди угрюмого уединения, полновластная в своих поступках, лишенная всякой нравственности, что она станет распечатывать и читать письма, присылаемые ко мне и отправляемые мной к моим друзьям, стараясь уничтожить все, что будет ей не по нраву. Одним словом, новые мои знакомые создали целый мир тирании и зла, который я должна была броситься, очертя голову. Эти слухи доходили до меня как со стороны русских, так и англичан. Я по лучшей мере могла принять их только за преувеличение истины, во всяком случае скромной. Снова Дашкова явилась в моей фантазии феей, но далеко не так прекрасной, как я воображала ее прежде. Под влиянием этого предубеждения я боялась свидания с ней, и самые письма ее, полные материнской ласки, не могли успокоить моих сомнений. Напротив, всякое любезное выражение казалось мне тайным жалом змеи, и я уже решилась было возвратиться в Англию. Наконец я рассудила, что такой поступок обидит княгиню, огорчит Гамильтон и одурачит меня в глазах родных, выгнанную из России каким-то фантомом. Я сообщила все эти свои опасения английскому посланнику, сёру Долану Уэррину. Он ободрил меня, обещал не упускать из виду моего положения и обеспечить мой отъезд на родину, если я пожелаю того. С этими надеждами я оставила Петербург с одним английским семейством и на четвертый день с наболевшим сердцем приехала в Москву. Здесь я нашла письма от княгини. Она уведомляла, что ее здоровье не совсем хорошо, и потому она не могла выехать ко мне навстречу, но предупредила, что госпожа Мерлен, племянница ее мужа, проводит меня в Троицкое и останется несколько времени с нами. В Москве я познакомилась с князем Дашковым, который немедленно стал со мной на дружескую ногу. Заметив, что я грустила, он очень откровенно говорил мне о своей матери, предупредив, что у нее есть некоторые странности, что искренность наделала ей врагов, но вообще описал ее характер именно теми чертами, в которых я впоследствии узнала княгиню. Он прибавил, что она полюбит меня как свою дочь и что я могу всегда рассчитывать на него, как на своего брата. Утешенная несколько этим разговором, я отправилась в Троицкое с большой отвагой, полупристыженной опасениями и вполне уверена, что я не понравлюсь княгине. Только к вечеру на другой день мы приехали, и я с трепетом смотрела на уединенный дом княгини, мою обыкновенную темницу. Двери и окна его были настежь отворены, мы проходили рядом комнат среди общего любопытства прислуги, высматривавшей из боковых дверей. Наконец явилась моя волшебница, И если оригинальность ее одежды и физиономии придавали ей странный вид, то мягкость взора, отражавшего благороднейшую думу и самое приятливое чувство, в один момент очаровали меня. Дашкова была одета в длинное, наглухо застегнутое платье с большой серебряной звездой на левой стороне. На голове ее был высокий колпак, а на шее цветной шелковый платок, который она в воспоминание дружбы носила более 20 лет. Это был платок Гамильтон, которая предложила его княгине для предохранения от вечернего холода, и она никогда не надевала другого во время своих вечерних прогулок. Прием ее был так ласков, искренен, тепл и в то же время важен, что я тотчас почувствовала самую горячую любовь к ней. В сердце моем отозвалось что-то родное. В самом деле, между нами было много симпатических струн. Мы знали и любили один и тот же народ. Княгиня очень деликатно напомнила мне о знакомых людях и обстоятельствах, перенесла на минуту в Англию своим прекрасным разговором на простом, но сильном английском языке. Туман грусти часто оттенял лицо ее, внушая уважение к ее пережитым несчастьям. Я стыдилась своего нелепого мнения о ней, и когда удалилась в свою комнату и поразмыслила, я изумилась силе прелести, очаровавшей меня. За всем тем я решилась быть осторожной и не вдруг поддаваться безусловной доверчивости. Но когда на другой день я увидела перед собой то же откровенное лицо, озаренное лучом блистательной истины, последняя тень сомнения исчезла. С каждым днем любовь и доброта княгини возрастали во мне, и мое время проходило самым приятным образом в обществе ее и девицы Исленьевой, постоянно жившей с княгиней. Я старалась изучить характер Дашковой, которой лицо было открытой книгой ее души. Время сгладило строгие черты его и смягчило то гордое выражение, которое всегда отличало княгиню. 4 недели прошло, и я не получила ни одного письма из Англии. Было грустно. Между тем, друзья и родственники Дашковой навещали Троицкое, действительно походившее на монастырь среди пустынных окрестностей. Она представила меня всем своим знакомым с самой лестной рекомендацией. Я не понимала ни одного слова по-русски, но заметила по ласковым взглядам и вниманию, что мне расточали похвалы. К концу первого месяца пришли письма, и княгиня больше, чем я, обрадовалась им. Она отдала мне их с необыкновенной лаской. Как только установился снежный путь, Дашкова приготовилась посетить Москву. Поутру все засуетилось и забегало. Перед самым отъездом княгиня вместе с своими слугами в сопровождении многих крестьян вошла в церковь, поцеловала образа и помолилась о благополучном путешествии. Потом мы двинулись. В такой сильный мороз, что от нашего дыхания образовались сосульки по сторонам возка, в котором мы сидели. Кибитки, в которых ехала прислуга, походили на детские колыбели. Там были кровати и одеяла, и хотя они были открыты, но теплей и удобней нашей кареты. Березы – это непременное украшение русской флоры. Уныло стояли по сторонам с их тонкими ветками, покрытыми снегом и сосульками. Солнечные лучи играли на этом ледяном фоне 1000 разнообразных цветов, развлекали усталый взгляд, перед которым лежала безграничная скатерть снега. Часто попадались леса, окаймленные теми же березками, но эта необыкновенная сцена не спасала меня от холода. Новизна предметов и движение воска по снегу, подобно кораблю, плывущему в море, сокращали для меня дорожную скуку. Первую ночь мы провели в Серпухове, где у княгини был собственный дом и где предварительно все было приготовлено к нашему приезду. Городские власти немедленно пришли поздравить ее, и я доселе живо представляю Дашкову, бодрую, бегавшую взад и вперед по лестницам, разговаривавшую с городничим и забывшую об ужине, между тем, как ее полусонные и голодные спутницы желали скорее выпроводить Серпуховского городничего. На другое утро мы прибыли в Москву. На крышах, куполах и крестах догорал золотой луч западающего солнца. Дом княгини, построенный по собственному ее плану, прекрасное здание, к сожалению, неоконченное. Мои комнаты были изящно убраны, теплые, обставленные цветами, книгами, фортепиано, письменным столом и картинами собственной кисти княгини. Задолго до отъезда из Троицкого она сказала мне, что французский язык совершенно необходим в русском обществе, что я должна познакомиться с ним и сама взялась быть моим учителем. Она желала, чтобы я каждое утро представляла ей письменные упражнения, которые она исправляла и отдавала мне их назад. Таким образом, мы занимались несколько месяцев. Я сохранила эти листки с отметками княгини в воспоминания ее любви и истинно материнских забот. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.